Здравствуйте, сегодня пятница, 8 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. При ракетном обстреле вокзала города Краматорск в Украине убиты десятки людей, больше 100 человек ранены. Эксперты ожидают начала нового масштабного наступления российских войск в Донбассе в ближайшие дни. Новые американские санкции против России коснулись старших дочерей Владимира Путина. Также сегодня.
Мы закончили работу в России, потому что эти атомные проекты, которые мы инициировали, мы старались привлечь ресурсы, мы старались помогать, чтобы Россия была более безопасная. А они, оказывается, в это время деньги просто тратили на то, чтобы готовить войну.
В России приостановил работу экологический правозащитный центр «Беллона». По железнодорожному вокзалу украинского города Краматорск в Донецкой области сегодня был нанесен ракетный удар. Сообщается о десятках погибших, по предварительным данным их около 30, около 100 человек ранены. Краматорск находится под контролем Украины. В момент удара на вокзале было множество мирных жителей, которые собирались эвакуироваться. Представители украинских властей, в частности глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, первоначально заявили, что удар был нанесен ракеты «Искандер». Судя по опубликованным фото обломков ракеты, по всей видимости, речь идет о другой ракете «Точке У». Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии написал, что удар был нанесен именно такой ракетой. Он обвинил в обстреле российские войска. На обломке ракеты видна надпись «За детей». Сепаратисты, так называемые ДНР, утверждают, что удар нанесли украинские войска. У Украины есть на вооружении ракетные комплексы «Точка У». Группа экспертов Conflict Intelligence Team установила, что в нынешней войне и российская сторона также применяла эти ракеты, несмотря на утверждение, что у нее их нет на вооружении. Предыдущий случай применения «Точки У» с большим количеством жертв был 14 марта этого года, когда удар такой ракетой был нанесен по центру Донецка. Тогда погибли по меньшей мере 17 человек. Стороны также обвинили в этом ударе друг друга. Как подчеркивают многие наблюдатели, после отвода российских войск от Киева и Чернигова именно в Донбассе следует ожидать резкого обострения обстановки. Губернатор Луганской области Украины Сергей Гайдай заявил, что украинские войска готовятся к отражению масштабного наступления подразделений армии России и формирований так называемых ДНР и ЛНР. Вот что он сказал.
Мы чувствуем окончание подготовки к тому великому сражению, которое будет у нас на Луганщине и Донеччине. Мы фиксируем постоянные попытки врага прорвать линию обороны на определенных направлениях. Вчера с 4 часов утра было сражение в Рубежном. Для наших защитников все закончилось хорошо. Подбили несколько танков, БТРов и до 50 врагов уничтожили. Мы видим увеличение числа бомбардировок, обстрелов и атак, но это еще небольшой прорыв.
Говорил губернатор Луганской области Украины Сергей Гайдай. Интересно, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вчерашнем интервью телеканалу Sky News, это британский телеканал, признал серьезные потери российских войск в Украине. Корреспондент Sky News спросил у Пескова, не считает ли он унизительными для армии России итоги первых 44 дней войны, в ходе которых она потеряла 6 генералов. Пескова также попросили назвать цифру потерь российских войск. Вот что он сказал в ответ.
У нас значительные потери войск, и это большая трагедия для нас. Но отступление от Киева и Чернигова — это жест доброй воли во время переговоров. Это было сделано, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что мы готовы продолжать переговоры.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ответ на российскую агрессию против Украины Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Комитете по правам человека. За это решение проголосовало абсолютное большинство стран-членов ООН. На вчерашнем заседании министров иностранных дел стран НАТО принято решение о расширении военной помощи Украине. А Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу «Ленд-Лиз» Союза для упрощения отправки военной помощи Украине и странам Восточной Европы. Последний раз такая программа действовала во время Второй мировой войны, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии, в первую очередь Великобритании и Советскому Союзу. Вот как оценивает решение американского Сената аналитик Национального института стратегических исследований в Киеве Валерий Кравченко.
Для России действительно это привязка определенная к истории Второй мировой войны, да, то есть где благодаря ленд-лизу в том числе Советский Союз победил фашизм. И вот обратная ситуация, когда ленд-лиз нужен против России, это такой сильный посыл гражданам России, что, наверное, не все так с их так называемой специальной операцией в Украине. А с другой стороны, для Украины очень важен ленд-лиз. Понятное дело, что поставки оружия идут, и они идут не только из США, но и из Великобритании. Вот буквально вчера бушмастеров 20 штук нам отправила Австралия, обещает 1000 дронов также. То есть многие страны нам дают сейчас оружие, но именно поток, ну давайте тоже понимать, что мы покупаем это оружие, да, то есть то, которое здесь сейчас, оно как бы дается под, по сути, кредит, да, то есть мы должны будем возвращать стоимость за это оружие. Ленд-лиз, там история другая, там тоже как бы должны возвращать, но Советский Союз ничего, понятное дело, не возвращал. И вот прямые аналогии с тем периодом, да, то есть мы понимаем, что по ленд-лизу нам может поступать более серьезное вооружение, чем есть сейчас. Для того, чтобы закончить войну, нам, наверное, не хватит просто стингеров и джавелинов, нам нужно что-то больше. И вот что-то больше, я думаю, что и будет по ленд-лизу. И стоимость этого чего-то большего, если мы сейчас говорим про 4,2 миллиарда помощи долларов США, Украине, вот на этот год, который сейчас уже есть, но давайте понимать, что для того, чтобы закончить эту войну, закончить победой, да, для Украины нужна сумма гораздо больше, там 12-20 миллиардов, и вот в эти уже суммы будет входить, скажем, более технологичное оружие, более оружие, скажем, наступательное, потому что победить оружием, которое предназначено для партизанской войны, конечно, невозможно. Уже есть рамки, там, в Польше, когда первый раз встречались министры иностранных дел Украины, США, министры обороны Украины, США, были такие вот форматы сделаны, да, то есть, в принципе, мы на постоянном контакте с американскими нашими союзниками, именно если мы говорим не про политические моменты, а про техническое взаимодействие. Мы постоянно взаиморабатываем, да, и мы делаем те запросы, которые точно, которые нам нужны. Конечно, если говорить о самолетах, мы в no-fly zone, да, все время просим. Очевидно, что F-16 там, или F-18 нам отправить не предоставляется возможным сейчас. Но, тем не менее, давайте говорить, что если война затянется, сейчас уже Мили говорит, что война может затянуться на несколько лет, авиация нам нужна будет. И наших летчиков уже сейчас надо готовить, тренировать, надо отправлять их в Штаты, чтобы они учились летать на этих американских самолетах. То есть я думаю, что это глобальная более такая программа, и она именно из расчета, что военный конфликт, он не закончится через месяц или через два, а он, возможно, затянется и на теле Европы, и очевидно, что Украине нужно будет поддерживать, Украину нужно будет подпитывать этими моментами.
Это было мнение аналитика Национального института стратегических исследований в Киеве Валерия Кравченко. Соединенные Штаты объявили также о введении нового пакета ограничительных мер в отношении российских Сбербанка и Альфа-банка, а также в отношении ряда высокопоставленных чиновников и членов их семей, в том числе дочерей Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Ранее Кремль отказывался подтверждать близкие родственные связи Тихоновой и Воронцовой с Путиным. В этот раз пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицать этот факт не стал. Вот что он сказал по поводу введенных санкций.
Продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело. Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым.
Говорил Дмитрий Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 8 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. на лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, вчера было совершено нападение. Муратова облили смесью масляной краски с ацетоном в поезде «Москва-Самара». У Муратова диагностирован ожог глаз. Ранее редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях. В сообщении «Новой» говорилось, что так будет продолжаться, цитата, «до окончания специальной операции на территории Украины». До этого «Новая газета» получила 2 предупреждения от Роскомнадзора. 5 апреля окончательно вступило в силу решение Верховного суда России о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». А на сайте Петербургского экологического правозащитного центра «Беллона» появилась надпись «Беллона приостанавливает свою деятельность в России». «Беллона» была одной из самых известных и активных экологических организаций в стране. С ее закрытием в России оказались приостановлены важнейшие проекты, в том числе в области атомной энергетики. Рассказывает Мария Бершова.
«Беллона» на международном уровне ставит вопросы экологической безопасности, защиты окружающей среды, экологических прав человека. Она готовит доклады и независимые экспертные заключения по безопасности атомной энергетики, по проблемам обращения с отработавшим ядерным топливом, транспортировке нефти и газа, по развитию возобновляемой энергетики. Петербургская «Беллона» начала свою работу в 1998 году. Ее создание тесно связано с делом эколога и правозащитника Александра Никитина, обвиненного ФСБ в измене родине и разглашении государственной тайны из-за публикации доклада «Северный флот. Потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона». Его защитником был знаменитый адвокат Юрий Шмидт. Громкий процесс закончился в 2000 году полным оправданием Никитина, возглавившего петербургскую «Беллону». Сейчас он с большой горечью говорит об итоге своей работы.
Честно говоря, ничего не жалко, потому что ситуация изменилась. Кого интересует окружающая среда, если соседнюю территорию там столько загрязнений, столько всего. Вот давайте не будем душой кривить. Если завтра он использует атомное оружие, кому будет интересно какой-то атомный проект? Мы закончили работу в России. Потому что эти атомные проекты, которые мы инициировали, мы старались привлечь ресурсы, мы старались помогать, чтобы Россия была более безопасная. А они, оказывается, в это время деньги просто тратили на то, чтобы готовить войну. А мы им, оказывается, сейчас, если так разобраться, мы им в этом помогали.
Как это помогали?
А вот так вот. Мы ресурсы привлекали на все эти атомные проекты по очистке. И Андреева губа, и Гремиха, и утилизация. Миллиарды шли с Запада, они их не тратили. А они тратили для того, чтобы готовить войну, которую они сейчас воюют. Вот и все. Мы виноваты, мы им помогали это делать.
Вслепую?
Конечно, несознательно. Но это не важно. Надо было башкой думать и смотреть. Норвежцы, они очень беспокоятся за безопасность. Там люди еще остались, те, которые работали в Беллоне. Сейчас они там эти перечни все начинают составлять. В том числе тех людей, которые просто работали в организации, которая была объявлена иностранным агентом.
Петербургский экологический правозащитный центр «Беллона» был создан по инициативе правозащитников Юрия Вдовина и Бориса Пустынцева, адвоката Юрия Шмидта и журналиста Виктора Терешкина, который больше 20 лет публиковал свои расследования на сайте «Беллоны». Один из его проектов «Грязная бомба Ленинграда» до сих пор не завершен.
С 1951 года по 1957 год на Васильевском острове работали с боевыми радиоактивными веществами. Это то, что называется грязной бомбой, радиологическое оружие. Блоки урана облучали в Челябинске, оттуда извлекали плутоний, а вот остатки, раствор этот, доставляли сюда, на территорию НИИ ВМФ номер 16, для того, чтобы обрабатывать животных подопытных. Важно было понять, как быстро погибнет военнослужащий. Там радиоактивная земля, радиоактивные кустарники, радиоактивная листва, а это означает, что в земле там лежит колоссальное количество кубометров радиоактивных отходов. Я должен был взять кору со старых деревьев, которые там росли, в них со 100% вероятностью были бы обнаружены радионуклиды, стронций-90, лидецезия, но вот прервали меня в этом расследовании.
Между тем, там, на месте старых гаражей, уже этой весной собираются построить детский сад и школу. Это только один из прерванных проектов «Беллоны». Были еще проекты по загрязнению атмосферного воздуха и климату Арктики, и по возобновляемой энергетике, и по очистке очистки затонувших подводных лодок от отработавшего ядерного топлива и многие другие. Все они были направлены на то, чтобы сделать Россию чище и безопаснее. И возобновятся ли они когда-нибудь, никто не знает. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в Екатеринбурге бывший мэр города и бывший депутат Государственной Думы России Евгений Ройзман приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей по все чаще применяемой в России статье Уголовного кодекса о дискредитации вооруженных сил. Обвинения Ройзману были предъявлены в связи с его публикацией в социальных сетях по поводу агрессии России против Украины. От своих слов Ройзман и после суда не отказывается, и удалять пост не намерен, ну хотя бы потому, что это теперь бессмысленно. Вот что говорит Евгений Ройзман.
В Телеграме, по-моему, они нашли у меня, я написал фразу, что война с Украиной – это самая позорная, самая бездарная, невынужденная, ну и братоубийственная война в истории России. Как-то, ну вот так фраза звучит. Вот за эту фразу. Эту фразу восприняли как же это слово-то? Дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих. Вот за эту фразу. Но я думаю, мало ли, может, я ошибся, там, может, какая-то война еще позорнее была, чем это. Ну, начали разбираться. Ну, пожалуй, вот захват Новгорода Иваном IV, может быть, еще сколько-то позорнее. Но это было хотя бы в рамках одной страны. Ну, да, тоже позорная была история. Ну, там очень сложно защищаться. Я это все писал, я это все говорил, я так думаю. Но ни в одном случае я не упомянул вооруженные силы. Ни в одном случае я не упомянул Министерство обороны, ну вообще никак. Ну просто ни в одном случае. И первый не смог объяснить, что такое дискредитация. Говорит, ну объясните, в чем дискредитация? Вы видите, здесь про вооруженные силы есть хоть одно слово? Про Министерство обороны есть хоть одно слово? Претензии какие? О чем речь? Мы догадались. Но в чем я вижу опасность? Ну, во-первых, если кого-то назвали фашистом, и он сразу вдруг понимает, что речь идет о нем, ну это его проблема, а не того, кто сказал. Это первое. Второе. Если они читают мои мысли, если они меня сейчас судят за мысли, потом они меня будут судить за выражение лица, а в конце концов за то, что я не слишком активно выражаю свою радость. То есть и такое тоже бывало в истории, но это уже все ближе к Северной Корее и не хотелось бы. А нет никакой разницы, удалю я это или оставлю, потому что это тысячи и тысячи перепостов. А это никуда не денется уже. Поэтому, ну что, я же не отказываюсь от своих слов. Другое дело, что если меня судить, то судить только за то, что я говорил. А за то, что я не говорил, меня нельзя судить. Но я свою страну знаю, я понимаю, что можно, что нельзя. Ситуация меняется, и просто уже то, что недовольство нельзя выказывать, это понятно. Но впереди это будут судить за недостаточно активно выраженное удовольствие, скажем так. Ну ладно, мы это все проходили. Я жил когда-то в такой стране, но до такого идиотизма не доходило даже там. То есть Советский Союз был в этом плане в 100 раз мощнее, жестче, идеология была по-другому выстроена. Но там уже в поздние годы, там 60-е, 70-е, 80-е, советская власть до такого не доходила.
Говорил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Вы слушаете «Время свободы». Хочу теперь вернуться к брифингу представителя МИД России Марии Захаровой 6 апреля, на котором Захарова обвинила западные СМИ в соучастии в убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом. Напомню, что, по мнению Захаровой, украинские силовики либо свезли в Бучу тела ранее убитых людей, либо сами их расстреливали, а невиновность российских военных, в том числе и в мародерстве, уже доказана полностью. За последние двое суток были собраны новые, дополнительные доказательства того, что мирных жителей в Буче убивали в дни, когда город контролировался российскими войсками. Тем не менее, Захарова продолжает обвинять украинские власти и западные СМИ в подлоге, на которые, по ее словам, они шли уже не раз. Захарова отрицает при этом, что, к примеру, в городе Сребреница в Боснии, где в июле 1995 года были расстреляны около 8 тысяч мужчин, боснийских мусульман, имел место геноцид. В качестве манипуляции СМИ по поводу убийств мирных жителей Захарова приводит публикации в газетах нацистской Германии по поводу событий в октябре 1944 года в городе Немерсдорф, одном из первых населенных пунктов Германии, куда вошла Красная Армия. Через несколько дней город был оставлен, а нацистская пропаганда обвинила советских солдат в массовых убийствах убийствах мирных жителей. Историк Игорь Петров, который изучал эти события, в разговоре со мной отметил, что манипуляции с числом убитых и обстоятельствами их гибели действительно имели место, но факт убийств мирных жителей советскими солдатами в Немерсдорфе совершенно неоспорим. Что касается подлогов в Буче, то послушайте жительницу Киевской области Татьяну Устименко, чей сын погиб, когда пытался приехать к родителям из Киева, чтобы вывести их в безопасное место. Вместе с ним погибли еще два человека.
Его не было дома неделю. Когда вот он услышал обо всем об этом, он говорит мне: «Мама, я приеду, заберу вас». Я говорю: «Сынок, побудь в Киеве, потому что идут уличные бои. Я уже видела тут технику их, этих нелюдей». Он сказал, что он не приедет. И потом я слышу, стреляют. Я же уверена, что его нет. Закончили стрелять, а его набираю. Тут берет телефон, включился, я кричу: «Сыночек, сыночек», а мне говорит сосед напротив них: «Машину расстреляли». Говорит: «Нет, сыночка нету». И я выскочила, побежала и увидела этот ужас. Максик сидел в машине, ему попал снайпер в середину лба. Настенька успела выскочить, она сзади сидела за Максом и успела выскочить за машину. Но ей перебили ноги. Обмывал отец, одевал отец. Помогали вот соседи, те, напротив которых убили Саша и его сын Леша. Двое маленьких, худеньких, копали могилу на три человека. Конечно, сейчас в страшном горе, в диком горе. Это невозможно. Я приду немножко в себя. Где угодно, что угодно, я готова писать, говорить, выступать. Потому что не как-то. Я вообще-то из Донецка, я дончанка. И я в 14 году вынуждена была уехать, чтобы сохранить жизнь Сергея. Ему было тогда 14 лет. Я приехала, и он тут погиб. Ну как это так? Ну как это так? Ну как это так?
Говорила потерявшая сына жительница Киевской области Татьяна Устименко. Я уже не раз говорил, что цели, предпринятые Россией военной агрессии против Украины, остаются очень непонятными. Конкретные цели я имею в виду. Что такое изменение мирового порядка, на котором настаивает Кремль? Точнее, как эти задачи можно решить с помощью войны против Украины? Почему ради этих задач Кремль готов идти на такие жертвы среди мирного населения, кто бы ни был в них виноват? Что же такое пресловутая денацификация Украины, разговоры о которой продолжаются на российском телевидении? Почему ради защиты русского языка в Украине обстреливаются и уничтожаются жилые кварталы вполне себе русскоязычных Харькова и Мариуполя? Я приведу сейчас еще один фрагмент выступления Марии Захаровой. Это фрагмент, его можно считать вырванным из контекста, но именно в таком виде он разошелся по социальным сетям. И если глава Департамента информации и печати МИД России этого не понимает, то это вопиющий непрофессионализм, на мой взгляд, простите мне оценочное суждение. Если она имеет в виду то, что говорит, то это, мне кажется, просто чудовищно.
Ну и все, что связано было, с, как я уже сказала, с этникой, с культурой, в первую очередь, даже книги по кулинарии, а они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. На компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах.
Говорила глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. А поддержка борющейся Украины во всем мире принимает самые разнообразные формы. Культовая британская рок-группа Pink Floyd написала первую с 1994 года песню, которая называется «Hey, hey, rise up», объявив, что все средства от продажи сингла пойдут на гуманитарную помощь Украине. Вокалист и гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор, комментируя выход сингла, заявил, что вся группа, цитата, «испытывает ярость и разочарование от подлого акта вторжения в независимую мирную демократическую страну и убийства ее жителей». В композиции использован вокал Андрея Хлывнюка. Это лидер украинской группы Boombox, который ранее вступил в ряды территориальной обороны Киева. Давайте послушаем. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».